Дорогая церковь, мир вам! Конечно, есть очень разные мысли, когда много у тебя знакомых, много друзей, много братьев, сестер, разные жизни. Я понимаю, что любое общение с человеком, но ты ни в чем не отвечаешь. Любое общение, любая наша взаимосвязь ведет нас к ответственности. К той или иной, сильной или совершенно как бы незначительной ответственности. И здесь, наверное, сердце каждого, мы наблюдаем свое сердце и смотрим, какая дистанция. Из тех объявлений, из той информации, которая случилась вот в пятницу, я хотел бы сказать, что для меня очень сегодняшний день, я сегодня об этом узнал, и сегодня как-то очень, ну, непросто, я могу сказать, что очень непросто услышать такую вещь, что мой друг, человек, с которым я знаком вот с малых лет, потому что наши родители дружили. Александр Петрович Козынко, 59 лет, поехал на семинар в Тверскую область и там проводил семинар среди верующих, и вот умер. Знаете, вот эта ситуация. Может быть, для кого-то это будет важно, и кто-то хочет побыть на траурном богослужении завтра в 10 часов в Центральной Церкви, проходить траурное богослужение. Но это один из примеров того, что мы очень связаны друг с другом и принадлежим друг другу. И вот эту меру взаимоотношений, мы ее определяем. Очень важно понять, какая она должна быть, эта мера. И в какой-то степени... Сегодня я как раз хотел говорить об ответственности за призыв Божий. Перечитывая сейчас книгу Иезекииль, я многие мысли для себя вдруг обнаруживаю, заново их осмысливаю. И вот эта мысль, которая, ну, меня крепко поразила, я хотел бы поделиться тем вот переживанием, которое есть в сердце моем, и вместе с вами прочитать 33 главу. Сейчас мы прочитаем текст с 7 по 9 стихи. Бог обращается к Иезекиилю и говорит: «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты, остерегай беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратится, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Я думаю, что этот текст вы читали и обращали на этот текст особое внимание. Вообще, 33 глава, она очень такая пронзительная, яркая. 33, 34, 37 главы, они очень сильные по своему свидетельству. Вообще, книга Иезекииль, она какая-то необычная книга. И было бы уместно здесь напомнить, что Иезекииль, священник, молодой священник, в 30-летнем возрасте, выходит на служение, как и полагалось священнику при достижении возраста 30-летнего. И уже в это время, когда он выходит на служение, 5 лет, приблизительно так, израильский народ, он уже в вавилонском пленении, лучшая часть израильтян уже введены в плен вавилонский. И вот кажется, что когда оказывается народ, целый народ, народ Божий, народ, знающий Бога, народ, четко понимающий, по какой причине он оказался в плену, по какой причине он выведен из земли обетованной, из той земли, которую Бог обетовал, Бог, который ввел в эту землю с такими удивительными свидетельствами, благословляя и очищая израильский народ, и дав законы и постановления, И кажется, вот, вот в Израиле, в земле обетованной, начинается такая жизнь благословенная, о которой только можно мечтать. Все ясно, все понятно. Служи Господу, люби Бога, и будет тебе так хорошо. Избери жизнь. Никто же не говорит, избери смерть. Избери жизнь. Избери, и так кажется хорошо. И вот мы видим, история нам свидетельствует, что израильский народ поступил неразумно, опрометчиво, в какой-то степени даже вероломно. И в таком состоянии, что, кажется, можно диву даваться. Неужели так можно жить? И вот теперь они в вавилонском плену. Много мыслей, ох, как много мыслей в сердце каждого, когда тебя изгонят из твоей земли, имея богатое прошлое, имея историю. А евреи – это тот народ, который хорошо знает свою историю. Это не о них, как не к ним относится выражение Ивана, не имеющего, не помнящего своего родства. Они помнят свою историю, но вновь повторяют страшные ошибки. И там, находясь в плену, то, о чем приходится читать, волосы дымом встают. Неужели так можно поступать? И начинаешь размышлять, что же из себя представляет сердце человеческое? Кто мы такие люди? И вот Иеремия выходит на служение. Он совершает служение, как я сказал, уже лет пять. Вот первая волна пленников выведена в Вавилон. Лучшие, самые способные, самые сильные, самые достойные. И Господь видит сердце Иеремии и особым образом его готовит. Первая, вторая, потом в пятой главе вы увидите. Господь показывает Иеремии удивительные видения. Он видит что-то необыкновенное и понимает, что это Бог. Движение, и об этих очень похожих вещах мы встречаем, читаем в книге Откровения. О чем-то говорит и Даниил. То есть открывается Божий мир, открывается Бог в какой-то степени, сколько человек может понять. И вот чтобы было понятно Иеремии, что это Бог, истинный Бог, и это видение он дважды Иеремии видит. И представляете, человек подготовлен не только в священническом служении, знании закона и порядков, но еще при личной встрече с Богом, Богом всемогущим. Вот после такой встречи, как можно говорить о Боге, и как должно говорить о Боге? И Бог знает, что делает с этим человеком. И Бог говорит, я к тебе пошлю к народу, который жестокий сердцем. Пошлю тебя у которых, к народу, который сердца каменные. Представляете, какая миссия перед молодым священником, чтобы говорить им о путях Божиих. К огромному сожалению, так уж человек устроен в своей вот сущности. Чем он как бы больше знает, чем вот он принадлежит какой-то элите. Ну, возьмем там профессиональный какой-то, национальный, к любой, к стране какой-то, гражданству, тем он чувствует себя как-то более основателен. Что нам иностранец может сказать о России? Мы все хорошо знаем. И чему он может нас научить? Что нам может сказать молодой человек? Какой-нибудь пацан подойдет и тебе что-то скажет. Ты по головке его погладишь и скажешь, видишь дверь, иди, пожалуйста. Когда дорастешь до моих лет, тогда и приходи, и будешь разговаривать. Или я за Господом уже иду лет 60 самого Александра Васильевича Карева слышал, и ты, молодой, будешь меня учить. И многие-многие вещи, когда мы уверены в себе, и вот есть вот, вот это формируется, это как бы понимание, что мы-то можем себе многое позволить. Об этом мы еще будем говорить чуть-чуть позже. Но вот перед Иеремией стоит задача сказать израильскому народу, хотя и в пленении находящемуся, но знатным, понимающим о себе и многое-многое чего понимающим, при всем при том, что они находятся в изгнании, что Бог совершает свои суды, но даже и в этой ситуации такие уверенные в себе и продолжают творить такие беззакония, такой ужас, что Богу необходимо было Иеремии показать эти знамения, силы и сказать, а вот теперь я тебе говорю, иди и возвещай мою волю. Вот эта ситуация, в которой оказался Иеремия, и мы, как бы начиная вникать в эту ситуацию, понимаем, что это чрезвычайно сложная ситуация. Вообще каждый раз, когда мы встречаемся с понятием исполнения воли Божией, мы встречаемся с большими трудностями. Потому что Бог не ставит перед нами такие мелкие и незначимые задачи. Бог всегда ставит больше, чем мы себе можем понять. Бог всегда больше наших мыслей, Бог всегда больше наших возможностей, Бог всегда больше нашего понимания, Бог всегда больше, всегда. И каждый раз, когда Его воля к нам звучит, то первая мысль – это невозможно, это нереально, это не про меня, пусть кто-то другой, я-то здесь при чем? Но Бог приготовил Иеремию, показал ему свое величие. Мне представляется, что, вот во всяком случае, когда я читал этот текст, я увидел, что это настолько современно, что мы сегодня, христиане 21 века, мы имеем такой огромный опыт исторический. У нас есть свидетельство, есть Христос, пришедший во плоти, засвидетельствовавший и открывший волю, величественную волю свою. И мы имеем такое богатство, такую мощь Божьего откровения, что это ведет нас, вот ставит нам на порядок выше вот в тех свидетельствах, в тех явлениях, которые Бог открывает нам, чем Иеремия. Иеремия очень многом еще не знал. Вот личные встречи Господь им открывает. То, что Господь нам открыл, нам очень важно помнить это, помнить, что Бог открывал нам свою волю, свою силу, могущество, власть не только для того, чтобы в тот момент конкретный нам помочь, сказать, ободрить, поддержать, но чтобы и дальше мы шли и помнили весь тот путь, по которому нас ведет Господь. И помни его, свидетельствовали и говорили. Говорили о мощи Божьей, об истине и правде Божьей. Мы живем во время, мне представляется, страшное время. Не знаю, с каждым годом становится жить все страшнее. И по какой причине? Не потому, что там геномодифицированные продукты, не потому, что климат штормит, а потому что грех, он приобретает такую мощь, грех приобретает такие масштабы. И мы, христиане, читающие Слово Божие, думаем, Господи, ну как же это возможно? И куда мы идем? И что будет с нашими детьми? Что будет с нашими внуками? Что это будет? Неужели, Господи, есть будущность у людей, живущих в таком состоянии? И вот это, мне кажется, вот как раз это вот те слова, которые были сказаны теперь уже 2600 лет назад, неужели они так вот актуальны? Да, действительно актуальны. Мы живем в современное время, когда мир лежит во зле. И сказать ему о том, что ты грешник, становится все опаснее и опаснее. И мы уже видим эти суды, и будут, это только начало судов, когда христианин будет утверждать Божью истину, а его будут за это судить. Сегодня в мусульманском поясе. Скажи, что ты христианин. Даже на доме твоем написано, здесь живет христианин. И каждый проходящий мусульманин имеет право делать все, что угодно. Ему только не то, что за это ничего не будет, он еще будет как бы ободрение, одобрение. Это сейчас происходит. Сейчас в развитых странах, мы сейчас говорим об вот этих сексуальных меньшинствах, это какой-то ужас. И это все идет, это валится, как бы ведь это захватывает весь мир, и нет такой уверенности, что это куда-то в какой-то уголок места не придет. Этим заражается весь мир. Войны, мы становимся такие умные, такие образованные, так хорошо рассуждаем, а воюем. Ужасно. Нету дня, нету того дня, чтобы мир был в абсолютном покое, в абсолютном мире. Воюет и воюет. Что происходит? И попробуй скажи. Теперь становится все сложнее и сложнее высказывать свое мнение. А если тебе еще Бог сказал, а общество мыслит не так, а ты пойди и скажи, и что с тобою станется. И как на это реагировать? И поэтому, я думаю, нам очень важно понять, как нам сегодня реагировать на этот окружающий мир. Остаться равнодушным, остаться замкнутым, сказать, это не мое дело, пусть они погибают во грехах своих. А мы видим, что ситуация складывается такая, что сегодня мир. Вот сейчас уже начинается вот что-то такое, радикализм в моих словах. Мир сегодня слепнет. Он не может увидеть, где правда, где свет, где истина. И живет в предположениях, в блужданиях. Я помню, в 70-х годах было такое стихотворение про солнце и кротов. «Однажды полчища кротов, открывши сотни грязных ртов, сказали, солнца нет». Конечно, и дальше там тема такая, что вот многие безбожники говорят, что Бога нет. Тогда мы говорили, кто-то смеялся, кто-то возмущался. Но если сегодня ты об этом так будешь говорить, что спасение в Иисусе Христе и только в Нем – Христос говорил, что «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Ну, многие, очень много людей, которые скажут, «Да ты фанатик! Да ты фанатик! Скажи человеку, что он грешник, и ты получишь очень много проблем». И как нам во всем этом разобраться? Первое, с чего я хотел бы предложить – понять сердце Бога. Вот понять, Бог-то чего хочет. И здесь, в 11 стихе, есть очень удивительный текст, 33 глава, 11 стих. Бог говорит Иеремии, «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, и обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев?» Вот это сердце Божие. Бог любит весь мир. И мы об этом знаем, говорим, свидетельствуем. Но это важно еще раз и еще раз для себя понять, что вот сердце Бога, Он не хочет смерти грешника. Это его мысль. Его сердце, его желание, его чувствование. Это важно помнить всегда, при всех обстоятельствах, что Бог не желает смерти грешника. Отсюда пойдут очень многие как бы, последствия, если мы это понимаем, любую Богу и Божью, и желание спасать. Бог этого хочет. И каждый раз, когда вы встаете на путь спасения, на путь свидетельства вы исполняете волю Божию, и Бог становится на вашей защите. Вы становитесь соработниками Божьими. Это очень важно понять. И второй момент. Здесь есть как бы вот сердце Божие, а есть сердце человека. И здесь в этой главе с 12 по 20 стих Бог говорит Иеремии об удивительных вещах. Две крайности. Человек, который живет во грехах и, кажется, хочет преодолеть этот грех. И раз, и два. И у него ничего не получается. По какой причине он, может быть, не разобрался, не понял, почему у него не получается. И он махнул рукой и говорит: невозможно. Скольких людей мы встречаем, и, возможно, в нашем сердце есть какой-то один пункт или несколько тем, которые мы говорим: я люблю Господа, Бог всемогущий, но вот этого невозможно. Я уже пробовал. Я молился, мои друзья молились, церковь молилась. Не получается. Значит, это невозможно. И берет отчаяние, и теряем надежду, и перестаем барахтаться, перестаем искать выхода. Но вот здесь удивительные слова. Бог говорит, 19 стих 33 главы: «А когда беззаконник обратится от беззакония своего и сотворит, и стал творить суд и правду, он, зато он будет жив». И вот здесь предыдущая, как бы вот эта тема обыгрывается, она вот здесь идет свидетельство, у кого есть тексты, вы можете посмотреть в этой главе, что Бог дает надежду, Бог говорит четко, что если ты чувствуешь себя грешником и остановился на путях своих, и перестал делать беззаконие, то Господь простит и не вспоминет, 16 стих, ни один из грехов его, какие он соделал, не помянется ему. И он стал творить суд и правду. Он будет жив. Не помянется. Представляете, Господь дает реальную свободу. Это Ветхий Завет, это Иезекииль говорит. Давным-давно. Давным-давно об этом сказано. Вот это сердце Божие, которое в такой силе и мощи раскрыто во Христе, в Его благодати. И это важно помнить, это важно понимать, живем ли мы этой жизнью, или вы об этом кому-то говорите. Это очень важно понимать, что сердце Божие благословлять, чтобы давать жизнь. И если человек покается, раскается, если он отвернется от грехов своих и станет жить по-другому, помилует Господь. Не просто осознает: да, да, я грешник, да, я творю беззаконие. Ну, что поделаешь, ну, такой я. И так все живут, а что, так все живут, что я только один. Это не вариант. Это не тот вариант, который предлагает Господь. Это не Божье видение, а значит, и не должно быть нашим видением. И есть другая крайность. Один человек, живущий во грехах и отчаявшийся отчаянно. А есть другие люди, которые живут праведной жизнью. Кажется, замечательно, хорошо, но здесь есть тоже опасность и предупреждение. Если ты надеешься на праведность свою. Когда, 18 стих. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. Кажется, мы говорим о благодати. И что? Я встречался с человеком, который так уверял, что в церкви, в истинной церкви, столько благости, что все грехи людей, какие вот в церкви находятся, члены церкви, вот эта благость Божия, она покрывает все грехи. И поэтому, как бы ты ни жил, ты все равно спасешься. Представляете, какие лукавые мысли. Я вспоминаю в таких случаях пример, что если человек уже долгие годы водит автомобиль, и вдруг в последний день, а был случай в нашем дворе, где мы раньше жили, на Широкой, там рядом таксомоторный парк, и вот там случился такой случай, такая история, что таксист последний день работает, завтра ему на пенсию. И он едет по двору. А там во дворе как бы выход из подъездов к дороге рядом, и кусты посажены. Выходит мамашка, держит ребенка за руки, малыша. И ребенок как-то рванулся, и сразу, и прям четко под колеса. Водитель не видел, он ничего не увидел. Сразу наезд ребенка, смерть. Ни одной аварии у этого человека безупречно. Водитель первого класса, таксист. И 3 года тюрьмы. Вы знаете, смерть, закон нарушил. Отвечай. Когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом, и слушали Карева, и по 60, по 80 лет за Господом идем, и многое сделали для Господа, является ли это основанием для того, чтобы быть легкомысленными или позволять себе какие-то маленькие грешки? Или какой-то грех сделаю, на весах, на чаше. Ну, вот перед нами стоит выбор, да? Мы же всегда в любом действии мы принимаем решение. Сказать, что мы не подумали, мы не знали. Да знаем все и думали. Где веры не хватило? Где страха было больше? Где еще какие-то там надежды у нас были, которые не Божьи? И мы соглашались на грех. Слово Божие говорит, что когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, отступил, это процесс, процесс нашего понимания мысли, отступил и начал делать. Смертью умрет. Никакой вам кальвинизм не поможет. Здесь очень четко говорится, и в притчах Иисуса Христа, да, из руки Божьей ничто нас не похитит, ничто не похитит, когда мы уповаем на эту руку. А когда мы игнорируем, когда мы отказываемся, когда сознательно грешим, что будет Бог закрывать на это глаза? Где об этом Слово Божие говорит? И Бог предупреждает через Иезекииля, предупреждает израильский народ. Вот вы, лучшие из Израиля, вот я к вам обращаюсь, к вам говорю, я священник, через которого Бог говорит, что если вы считаете себя праведными, считаете себя лучшими, но грех совершите, вы погибнете. И вот тот человек, который покаялся, осознал грешный, он получил жизнь, и ты праведный, оказался вне спасение. Как раз яркий пример такой ситуации, принципы в жизни был продемонстрирован на Голгофе. Когда грешник покаялся, да, разбойник на кресте, ныне же со мною будешь в раю. Как это непонятно, как это неясно. А те люди, которые имели богословское образование, всю жизнь были во храме, священники, первосвященники, оказались вне Христа. И в конце концов, вне церкви. Это страшно, это ужасно. Но нам необходимо это понимать. Понимать и сердце Божие, и сердце человеческое. Вот эта ситуация, когда ты понимаешь сердце человеческое, когда ты понимаешь сердце Божие, понимаешь, к чему тебя Господь призвал, говорит об ответственности. Об ответственности, 8 стих, который мы в самом начале и который у нас в бюллетнях записан. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь от пути его, то беззаконник умрет за грехи». Ситуация, что Бог будет говорить. И я думаю, что мы сейчас каждый, у каждого у нас, если вам дать возможность высказать, вы расскажете очень страшные И очень тяжелые, очень пронзительные истории. Сколько же раз вы говорили о Боге? Говорили о том, что человеку угрожает серьезная опасность. Как вы думаете, Иезекиилю было легко говорить об этом? Нет. И различные второстепенные источники, не в Библии об этом написано, а различные второстепенные источники, другие источники, высказывают предположение, что Иезекииль был убит одним из князей, которому крайне не нравилось, что Иезекииль говорил о нем, что тот грешит. Обличение – это очень, очень непростое служение, очень трудное служение. И как мы говорили, чтобы участвовать в этом процессе, надо иметь мужество, надо иметь крепкую веру, надо понимать сердце Бога и понимать сердце человека, чтобы это делать, чтобы не просто унизить человека, чтобы не просто испортить отношения, а чтобы действительно сделать то, что Бог желает сделать. И для того, чтобы не промолчать, необходимо иметь и понимание, что Бог это тебе сказал. Ты увидел, к чему идешь, к чему идет народ, к чему люди идут. И об этом надо говорить. Сколько я уже попадал в такие неловкие ситуации, и я вспоминаю, когда... На остановке, простые вещи, да, на остановке сидят, ожидаем автобуса, и молодые люди грызут семечки, плюют тут на. Говоришь, ребята, эту остановку убирают, чтобы было чисто. Уважайте труд и уважайте тех людей, которые вокруг. Ну, были случаи, когда... Послушались, извинились. Были случаи, когда так недобро посмотрели. Я был рад, что не получил. Было и такое. Но была такая ситуация месяца два назад. В автобусе еду. И в автобус заходят, похоже, одноклассники. Похоже, что-то там они встречали. Но уже и такие взрослые. Видно, там отмечали, может, последний звонок или еще что-то. И вот они встретились там через 2-3 года, не знаю, после школы, уже такие повзрослевшие. Знаете, мне стало так страшно. Как они ведут себя? Что они говорят? Что они делают? Я понял, что я попал на дно человеческих отношений. Это мразь, это грязь. И такое было желание сказать, но я сдержал себя. И я не знаю, насколько правильно я поступил, что я не остановил их. И весь автобус, там человек 40 остальных, смотрят на это и не знают, с какого боку подступить. Где найти тот ключик, чтобы сказать им? Самое простое – быстренько выйти из этого автобуса. Но вижу, что это не то, что Бог ожидает от нас. Понимаю, что мы рискуем, но крайне важно говорить. И то, что, о чем тебя предупреждает Бог. Ты дитя Божие, ты свет мира, ты соль, ты обладающий истиной, ты понимающий Бога, сущность Бога, знаешь, чего Бог хочет, и по отношению к этому человеку. Скажи об этом. И будь готов получить. Скажи об этом, и будь готов, и понимай, что другого пути нет у нас. Безусловно, помолись, безусловно, найди те пути, которым сказать. Я уже этот тоже пример много раз говорю. Мне очень нравится вот эта мысль, что очень важно, как человеку сказать. Допустим, у человека грязь на лице, да? Можно подойти, плюнуть ему и попытаться вытереть. Что вы получите в обратное, да? И можно по-другому подойти и сказать: извините, у вас вот грязь на лице. Те же слюни, тот же палец. Но вот понять, помолиться Господу и сказать: Господи, как же мне этим людям говорить? Как говорить нашему обществу? Как говорить братьям, сестрам? Как? И не надеяться ни на свою праведность. И видеть, вот что сердце Бога, видеть состояние этого человека. Вот это все суммировать, собрать. Чтобы ни в коем разе не остаться равнодушным. Самое страшное – это уйти в свою скорлупу праведности и сказать: вот это моя жизнь, и меня это не интересует. Не моя это ответственность, меня это не касается, никто не хочет слышать. И вот об этом состоянии Бог говорит Иезекиилю тоже о состоянии сердца людей. 30 стих 33 главы. Посмотрите, пожалуйста. 30 стих. Бог говорит Иезекиилю: «А о тебе, сын человеческий, сын и народа твоего, разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». Здорово, да? Замечательный текст. Вот ты, Иезекииль, ты будешь говорить, и это слово, оно разнесется. Вот эти круги на воде, они разойдутся по всем. И будут друг другу советовать: пойдите и послушайте. Но этого, оказывается, недостаточно. Иезекиилю важно было, чтобы Бог сказал еще одну вещь. И об этом дальше написано. А с каким сердцем они будут слушать? И здесь предупреждение абсолютно всем, не только тем евреям, которые жили давным-давно, 26 веков назад. Нет, не только им, а и нам, живущим. А дальше написано 31 стих. «И они приходят к тебе, как на народное собрание, и садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается коростью». И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и избывается, тогда узнает, что среди них был пророк. Сильное. Это сильное наставление, это сильное обличение, это сильное ободрение. Нам важно понять, что да, из-за греховности, из-за сердца человеческого, из-за того, что человек живет во грехах, сердце его ожесточается. Умом он понимает, но сердце его другим занято. И это приводит к тому: пойдемте послушаем, но делать ничего не будем. И это состояние опасное. Это состояние опасное, что потом Господь-то спросит. Слово Божие не возвращается к нему тщетно. 100 лет назад Исаия об этом писал, что слово мое не возвращается тщетно. Это важно понимать нам, говорящим. Это важно понимать нам, слушающим, что Господь, Он Бог. Он желает, чтобы мы были святы. Он желает, чтобы мы избирали жизнь. И в этом процессе участвовали активно, не просто от воскресенья до воскресенья. Посидели, послушали и пошли. Это потребует от нас всей нашей жизни, всех наших сил, всех наших чувствований, всех наших целей, всех наших результатов. Все мое предельно Господу. Другого варианта не существует. И это очень важно принять. И какие мы можем сделать выводы из этого? 33 глава Иезекииля начинается: «Я поставил тебя стражем». Я поставил тебя стражем. Господь открывает нам истину не для того, чтобы мы ее просто знали и закопали. Нет, не для этого. Поставил нас стражем, чтобы мы бодрствовали. И вот это бодрствование – это величайшая ответственность. Величайшая ответственность для того, чтобы предупреждать, чтобы говорить. И каждого Господь поставил на своем месте, чтобы предупреждать, чтобы говорить, чтобы увидеть то, где есть опасность. В чем эта опасность? И в этом состоянии не должно быть равнодушия. Равнодушие – это будет страшнейший грех. Господь поставил тебя и говорит: «Бодрствуйте». Когда Он прощается с учениками, говорит последние слова, говорит о последних временах, то к ученикам своим, крестьянам последнего времени, Он что говорит? Бодрствуйте. Бодрствуйте, смотрите, смотрите, не засните, не усните, бодрствуйте, чтобы увидеть эту опасность, чтобы предупредить, чтобы сказать. Несмотря на безразличие, несмотря на угрозы, несмотря на это состояние такого отрицания, несмотря на состояние общего, такого состояния равнодушия, бодрствуйте. Бодрствуйте и ждите Господа. Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 стих, там четко говорит о бодрствовании, потому что последнее время. И в заключение последний текст, который я сегодня хотел прочитать, который, мне кажется, очень здесь важно его употребить, о нем вспомнить. Из послания к Тимофею, первое послание Тимофея 4:16. «Вникай в себя и учение. Занимайся с ним постоянно, и таким образом спасешь себя и слушающих тебя». Дорогая моя церковь, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас вот из этих размышлений, из этих свидетельств, из Слова Божия, которое пророк Иезекииль передал, четко для себя понять, что мы ответственны за то служение, на которое нас поставил Господь.